Глава 7. Великая любовь автора к своей родной стране. Замечания хозяина относительно описанных автором английской конституции и английского правления с приведением параллелей и сравнений. Наблюдение хозяина над человеческой природой. Читатель будет, пожалуй, удивлен, каким образом я мог решиться изобразить наше племя в столь неприкрытом виде перед породой существ, и без того очень склонявшихся к самому неблагоприятному мнению о человеческом роде благодаря моему полному сходству с тамошним еху. Но я должен чистосердечно признаться, что сопоставление множества добродетелей этих прекрасных четвероногих с человеческой испорченностью до такой степени раскрыло мне глаза и расширило мой кругозор, что поступки и страсти человека предстали мне в совершенно новом свете, и я пришел к заключению, что не стоит щадить честь моего племени. Впрочем, мне бы это и не удалось в присутствии лица со столь проницательным умом, как мой хозяин. Ежедневно изобличавший меня в тысячи пороков, которых я вовсе не замечал до сих пор и которые у нас, людей, не считались бы даже легкими недостатками. Равным образом, следуя его примеру, я воспитал в себе глубокую ненависть ко всякой лжи и притворству, и истина стала мне столь любезной, что ради нее я решил пожертвовать всем. Но я хочу быть вполне откровенным с читателем и сознаюсь, что у меня было еще более могущественное побуждение не церемониться, изображая положение вещей у нас. Не прожив в этой стране даже года, я проникся такой любовью и уважением к ее обитателям, что принял твердое решение никогда больше не возвращаться к людям и провести остаток дней своих среди этих удивительных гуингмов, созерцая всяческую добродетель и упражняясь в ней. В стране, где передо мной вовсе не было дурных примеров и поощрений к пороку, но судьба, мой вечный враг, постановила не отпускать на мою долю столь великого счастья. Однако я не без удовольствия думаю сейчас, что в рассказах о моих соотечественниках я смягчал их недостатки, насколько это было возможно в присутствии столь проницательного ума, и каждый пункт оборачивал так, чтобы представить его в наиболее выгодном освещении. Ибо есть разве живое существо, которое не питало бы слабости и не относилось бы пристрастно к месту своего рождения? Я передал только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином, продолжавшихся почти все время, пока я имел честь состоять у него на службе, и для краткости опустил гораздо больше, чем приведено мной здесь. Когда я ответил на все вопросы хозяина, и его любопытство было, по-видимому, вполне удовлетворено, он послал однажды рано утром за мной и, пригласив меня сесть на некотором от него расстоянии, честь которой раньше я никогда не удостаивался, сказал, что он серьезно размышлял по поводу рассказанного мной как о себе, так и о моей родине, и пришел к заключению, что мы являемся особенной породой животных, наделенных, благодаря какой-то непонятной для него случайности, крохотной частицей разума, каковым мы пользуемся лишь для усугубления прирожденных нам пороков и для приобретения новых от природы нам несвойственных. Заглушая в себе многие дарования, которыми наделила нас она, мы необыкновенно искусны по части умножения наших первоначальных потребностей и, по-видимому, проводим всю свою жизнь в суетных стараниях удовлетворить их при помощи изобретенных нами средств. Что касается меня самого, то я, очевидно, не обладаю ни силой, ни ловкостью среднего еху, ни твердо хожу на задних ногах, ухитрился сделать свои когти совершенно бесполезными и непригодными для защиты и удалить с подбородка волосы, предназначенные служить прикрытием от солнца и непогоды. Наконец, я не могу ни быстро бегать, ни взбираться на деревья, подобно моим братьям, как он все время называл их, местным еху. Существование у нас правительства и законов, очевидно, обусловлено большим несовершенством нашего разума, а, следовательно, и добродетели. Ибо для управления разумным существом достаточно одного разума. Гуигн излагает доктрину просветительской философии XVIII века. Таким образом, мы, по-видимому, вовсе не притязаем на обладание им, даже если судить по моему рассказу, хотя он ясно заметил, что я стараюсь утаить многие подробности для более благоприятного представления о моих соотечественниках и часто говорю то, чего нет. Еще более укрепился он в этом мнении, когда заметил, что, подобно полному сходству моего тела с телом Еху, кроме немногих отличий не в мою пользу, меньшей силы, ловкости и быстроты, коротких ногтей и еще некоторых особенностей искусственного происхождения, образ нашей жизни, наши нравы и наши поступки, согласно нарисованной мной картине, обнаруживают такое же сходство между нами и Еху и в умственном отношении. «Еху, — сказал он, — ненавидят друг друга больше, чем животных других видов. Причину этого явления — обыкновенно усматривают в их внешнем безобразии, которое они видят у других представителей своей породы, но не замечают у себя самих. Поэтому он склонен считать не таким уж неразумным наш обычай покрывать тело и при помощи этого изобретения прятать друг от друга телесные недостатки, которые иначе были бы невыносимы. Но теперь он находит, что им была допущена ошибка, и что причины раздоров среди этих скотов здесь, у него на родине, те же самые, что и описанные мной причины раздоров среди моих соплеменников. «В самом деле, — сказал он, — если вы даете пятерым еху корму, которого хватило бы для 50, то они, вместо того, чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку, и каждый старается захватить все для себя». Поэтому, когда еху кормят вне дома, то к ним обыкновенно приставляют слугу. Дома же их держат на привязи, на некотором расстоянии друг от друга. Если падает корова от старости или от болезни, и гуигнм не успевает вовремя взять ее труп для своих еху, то к ней стадами сбегаются окрестные еху и набрасываются на добычу. Тут между ними завязываются целые сражения, вроде описанных мной. Они наносят когтями страшные раны друг другу, но убивать противника им удается редко, потому что у них нет изобретенных нами смертоносных орудий. Иногда подобные сражения между еху соседних местностей начинаются безо всякой видимой причины. Еху одной местности всячески стараются напасть на соседей врасплох, прежде чем те успели приготовиться. Но если они терпят почему-либо неудачу, то возвращаются домой, и за отсутствием неприятеля завязывают между собой то, что я назвал гражданской войной. В некоторых местах этой страны попадаются разноцветные блестящие камни, которым еху питают настоящую страсть. И если камни эти крепко сидят в земле, как это иногда случается, они роют когтями с утра до ночи, чтобы вырвать их, после чего уносят свою добычу и кучами зарывают ее у себя в логовищах. Они действуют при этом с крайней осторожностью, беспрестанно оглядываясь по сторонам из боязни, как бы товарищи не открыли их сокровищ. Мой хозяин никак не мог понять причину столь неестественного влечения и узнать, для чего нужны еху эти камни. Но теперь ему кажется, что влечение это проистекает от той самой скупости, которую я приписываю человеческому роду. Однажды ради опыта он потихоньку убрал кучу этих камней с места, куда один из его еху зарыл их. Скаридное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой громкий и жалобный вой, что сбежалось целое стадо еху и стало подвывать ему. Ограбленный с яростью набросился на товарищей, стал кусать и царапать их, потом затосковал, не хотел ни есть, ни спать, ни работать, пока хозяин не приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место. Обнаружив свои драгоценности, еху сразу же оживился и повеселел, но заботливо спрятал сокровища в более укромное место и с тех пор всегда был скотиной покорной и работящей. Хозяин утверждал также, да я и сам это наблюдал, что наиболее ожесточенное сражение между еху происходит чаще всего на полях, изобилующих блестящими камнями, потому что поля эти подвергаются постоянным нашествиям окрестных еху. Когда два еху, — продолжал хозяин, — находят в поле такой камень и вступают в борьбу за обладание им, то сплошь и рядом он достается третьему, который, пользуясь случаем, схватывает и уносит его. Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими тяжбами, щадя наше доброе имя. Я не стал разубеждать его, ибо упомянутое им разрешение спора было гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме оспариваемого ими друг у друга камня, между тем, как наши совестные суды никогда не прекращают дело, пока в конец не разорят обеих сторон. Продолжая свою речь, мой хозяин сказал, что ничто так не отвратительно в еху, как их прожорливость, благодаря которой они набрасываются без разбора на все, что попадается им под ноги – травы, коренья, ягоды, протухшее мясо или все это вместе. И замечательной их особенностью является то, что пищу, похищенную ими или добытую грабежом где-нибудь вдали, они предпочитают гораздо лучшей пищи, приготовленной для них дома. Если добыча их велика, они едят ее до тех пор, пока вмещает брюхо, после чего инстинкт указывает им особый корень, вызывающий радикальное очищение желудка. Здесь попадается еще один очень сочный корень, правда, очень редко, и найти его нелегко. Еху старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосут. Он производит на них то же действие, какое на нас производит вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, ревут, гримасничают, что-то лопочут, выписывают мысли те, спотыкаются, падают в грязь и засыпают. Я обратил внимание, что в этой стране еху являются единственными животными, которые подвержены болезням. Однако этих болезней у них гораздо меньше, чем у наших лошадей. Все они обусловлены не дурным обращением с ними, а нечистоплотностью и обжорством этих гнусных скотов. Язык гуингамов знает только одно общее название для всех этих болезней, образованное от имени самого животного – гниеху, то есть болезнь еху. Средством от этой болезни является микстура и скала и мочи этих животных, насильно вливаемая больному еху в глотку. По моим наблюдениям, лекарство это приносит большую пользу, и в интересах общественного блага я смело рекомендую его моим соотечественникам как превосходное средство против всех недомоганий, вызванных пресыщением. Что касается науки, системы управления, искусства, промышленности и тому подобных вещей, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между еху его страны и нашей, а его интересовали только те черты, в которых обнаруживается сходство нашей природы. Правда, он слышал от некоторых любознательных гуингамов, что в большинстве стад еху бывают своего рода правители, подобно тому, как в наших парках стада оленей имеют обыкновенно своих вожаков, которые всегда являются самыми безобразными и злобными во всем стаде. У каждого такого вожака бывает обыкновенно фаворит, имеющий чрезвычайное с ним сходство, обязанность которого заключается в том, что он лижет ноги и задницу своего господина и поставляет самок в его логовище. В благодарность за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этого фаворита ненавидит все стадо, и поэтому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно он остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего. И едва только он получает отставку, как все эти еху этой области, молодые и старые, самцы и самки, во главе с его преемником, плотно обступают его и обдают с головы до ног своими испражнениями. Насколько все это приложимо к нашим дворцам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому. Я не осмелился возразить что-нибудь на эту злобную инсинуацию, ставившую человеческий разум ниже чутья любой охотничьей собаки, которая обладает достаточной сообразительностью, чтобы различить лай наиболее опытного кобеля в своре и следовать за ним, никогда при этом не ошибаясь. Хозяин мой заметил мне, что у Еху есть еще несколько замечательных особенностей, о которых я или не упомянул вовсе в своих рассказах о человеческой породе, или коснулся их только вскользь. У этих животных, продолжал он, как и у прочих зверей, самки общие, но особенностью их является то, что самка Еху подпускает к себе самца даже во время беременности, и что самцы ссорятся и дерутся с самками так же свирепо, как и друг с другом. Оба эти обыкновения свидетельствуют о таком гнусном озверении, до какого никогда не доходило ни одно одушевленное существо. Другой особенностью Еху, не менее поражавшей моего хозяина, было непонятное их пристрастие к нечистоплотности и грязи, в то время как у всех других животных так естественно любовь к чистоте. Что касается двух первых обвинений, то я должен был оставить их без ответа, так как, несмотря на все мое расположение к себе подобным, я не мог найти ни слова в их оправдании. Зато мне было бы нетрудно снять с моих соплеменников обвинение, будто они одни отличаются нечистоплотностью, если бы в стране гуингамов существовали свиньи, но, к моему несчастью, их там не было. Хотя эти четвероногие более благообразны, чем Еху, они, однако, по справедливости не могут, как я скромно полагаю, похвастаться большей чистоплотностью. Его милость, наверное, согласился бы со мной, если бы увидел, как противно они едят и как любят валяться и спать в грязи. Мой хозяин упомянул еще об одной особенности, которая была обнаружена его слугами у некоторых Еху и осталась для него совершенно необъяснимой. По его словам, иногда Еху приходит фантазия забиться в угол, лечь на землю, выть, стонать и гнать от себя каждого, кто подойдет, несмотря на то, что такие Еху молоды, упитаны и не нуждаются ни в пище, ни в питье. Слуги никак не могут взять в толк, что с ними такое. Единственным лекарством против этого недуга является тяжелая работа, которая неизменно приводит пораженного им Еху в нормальное состояние. На этот рассказ я ответил молчанием, из любви к моим соотечественникам, хотя для меня очевидно, что описанное состояние есть зачаток хандры, болезни, которой страдают обыкновенно только лентяи, сластолюбцы и богачи, и от которой я взялся бы их вылечить, подвергнув режиму, применяемому в таких случаях гуингамами. Далее его милость сказал, что ему часто случалось наблюдать, как самка Еху, желая поглазеть на проходящих молодых самцов, прячется за бугорок или за куст, откуда по временам выглядывает со смешными жестами и гримасами. Было подмечено, что в такие минуты от нее распространяется весьма неприятный запах. Если некоторые из самцов подходят ближе, она медленно удаляется, поминутно оглядываясь. Затем в притворном страхе убегает в удобное место, прекрасно зная, что самец последует туда за ней. Если в стадо забегает чужая самка, то три или четыре представительницы ее пола окружают ее, таращат на нее глаза, что-то лепечут, скалят зубы, все ее обнюхивают и отворачиваются жестами презрения и отвращения. Быть может, мой хозяин немного пересолил в этих выводах из собственных наблюдений или из рассказов, слышанных от других. Однако я не мог не прийти к несколько курьезному и очень прискорбному заключению, что зачатки разврата, кокетства, придирчивости и злословия прирождены всему женскому полу. Я все ожидал услышать от моего хозяина обвинение Еху в противоестественных наклонностях, которые так распространены у нас среди обоих полов. Однако природа, по-видимому, малоопытный наставник в этих утонченных наслаждениях, и они целиком порождены искусством и разумом на нашей части земного шара.